Откройте вместе со мной в вашей Библии книгу «Послание Галатам». «Послание Галатам», 6 глава. Всем известный текст. И сегодня я хотел бы поговорить о Евангелии Иисуса Христа. О том, что Евангелие является центром и ключевой истиной, которую мы всегда должны помнить, жить и говорить окружающим. Многие из вас, братья и сестры, страдали в Советском Союзе. Вы пережили притеснение, преследование от коммунистической власти за Евангелие. И тогда атака на Евангелие, атака на церковь была очень жесткой, и было понятно, кто за Бога и кто против Бога. Сейчас же, опять же, времена меняются, и сейчас атака на Евангелие, она очень хитрая, очень незаметная часто, и Евангелие может быть искажено другими методами, которые сатана использует очень коварно для того, чтобы исказить Евангелие и чтобы люди не были спасены. Поэтому и сегодня хотел бы опять напомнить Евангелие вам, я знаю, это церковь верная Слову Божьему, хотел бы напомнить, ободрить вас, чтобы мы стояли верно за Евангелие, чтобы мы жили им, чтобы мы дорожили им, чтобы мы также рассказывали людям Евангелие, потому что только в этой новости, только в этой благой вести есть спасение. Ничто другое не может изменить человека, как только Евангелие Иисуса Христа. И послание Галатам было написано для того, чтобы подтвердить Евангелие и сделать, дать понять этой церкви Галатам в этом регионе, галатском регионе, что Евангелие является очень важной истиной. Самой важной истиной. И мы сегодня изучим именно концовку этого послания, что очень, опять же, очень интересно будет, я уверен. И хорошее напоминание для нас. Как-то кто-то сказал, что we should never assume the gospel, we should always proclaim the gospel. Мы никогда не должны предполагать Евангелие. Даже в разговоре, когда встречаешь верующего человека, я всегда пытаюсь понять, знает ли он Евангелие? Верит ли он в Евангелие Иисуса Христа? Возрожден ли он истинно? Либо он до сих пор пытается заработать себе спасение, до сих пор пытается положиться не на жертву Христа, а на что-то другое. Поэтому в наших общениях, в нашем служении, даже в общении с другими конфессиями, мы должны всегда возвращаться к этой истине и спрашивать, знает ли человек Евангелие? И поэтому сегодня, опять же, хотел напомнить это вам и для себя, посмотреть, насколько важна эта истина. Опять же, чтобы оно было обновлено в нашем разуме. Галатам 6 глава с 11 стиха и до конца. Галатам 6:11. Павел пишет: «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в плоти. А я не желаю хвалиться, разве то, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Итак, это концовка этого послания. Павел написал это послание в регион, и тот регион назывался Галатийским. Если вы помните, Деяния 14 глава, Павел насадил там церкви, основал церкви там. Если вы помните, церковь в Антиохии Писидийской, в Иконе, Листре и Дерве. То есть Павел основал те церкви, и вот именно тот регион был там, где эти иудеи пытались вернуться и распространять это ложное Евангелие. В чем оно заключалось? Это ложное Евангелие было в том, что эти евреи, они искажали истинное Евангелие, которое Павел проповедовал, тем, что они добавляли ко Христу. Они говорили, что жертва Иисуса Христа недостаточна для спасения. Вам еще нужно обрезываться. Вам нужно еще соблюдать закон. Вам нужно еще делать добрые дела. Вам нужно что-то добавить ко спасению. Христос недостаточен для спасения. И Павел, услышав это, он был в шоке. И он, вы помните, в первой главе он пишет: «Несмысленные галаты, как вы так отошли от Евангелия?» Он, честно говоря, в это послание, он намного серьезнее, намного жестче пишет им, чем Коринфянской церкви. Хотя в Коринфе было больше проблем. Потому что it's not an optional question. Это обязательно, мы должны знать Евангелие, и это очень важно. И здесь он пишет, стих 11, посмотрите вместе со мной. Он пишет, насколько важно Евангелие. Он говорит, видите, как много написал, я вам своей рукою. В то время были специальные люди, которые писали, типа писари, типа книжники. Они писали документы, они писали письма. Не все могли писать, а те, кто умели писать, часто плохо писали. Поэтому были определенные люди, которые писали. И римлянам, помните, Павел пишет, что Павел диктует послание, и Тертий написал его. И так часто бывало, что Павел диктовал послание, а кто-то писал, и в конце Павел только ставил свою подпись. Если помните 1 Коринфянам, Павел ставит только свою подпись. Здесь же он говорит, я все послание написал вам собственноручно. Сам сел и написал, потому что вопрос настолько важен. Настолько важно понять Евангелие. Потому что наше будущее, наша вечность зависит от того, знаем ли мы Евангелие и правильно ли оно в наших сердцах. И сегодня этот текст можно разбить очень интересно на четыре части. Первое – важность Евангелия. Это стих 11, как я уже сказал. Второе – характеристика лжеучителей, стих 12-13. Характеристика истинных христиан, стих 14-15. И результат истинного христианства, результат истинной Евангелия. И очень интересно, опять же, заметить, что это послание уникальное в своей структуре, что Павел не делает официальное приветствие, как он обычно делает. Он не благодарит за верность эту церковь, потому что они не сильно верны были. И в конце он также обычно, чем он заканчивает? Он передает привет, он просит молиться, он восхваляет Бога. Здесь же в конце он говорит, но я не буду делать то, что я обычно делаю. Потому что вопрос, опять же, настолько важен. Я хочу, чтобы вы знали Евангелие. Я хочу опять суммировать все свое послание в этих стихах и сделать, to persuade people, как бы наставить их и сказать им, насколько важно, чтобы они вернулись к этому Евангелию. Он хотел, опять же, сделать, чтобы они поняли, убедить своих читателей в серьезности этого вопроса и чтобы они вернулись к нему. Итак, давайте посмотрим на второй пункт, что является характеристикой лжеучителей. Кто такие лжеучителя? Интересно, что Павел описывает жизнь только. Он описывает их жизнь и свою жизнь. Он описывает жизнь лжеучителей и жизнь свою. И на этом основании он говорит ложное Евангелие, истинное Евангелие. И так оно и есть, братья и сестры. Наша жизнь показывает, какое Евангелие мы верим. Мы знаем себя самое лучшее, и наши близкие знают нас самое лучшее. И наша жизнь, она показывает, знаем ли мы Евангелие, верим ли мы Евангелие, живем ли мы по нему, то, что мы говорим, является ли оно на самом деле в нашем сердце. И смотрите, как он описывает лжеучителей. Давайте посмотрим стих 12. Он пишет, что когда он характеризует их, 12 и 13 стих, он говорит, он их характеризует в трех разных аспектах. Он говорит их цель, какая цель лжеучителей, какая мотивация лжеучителей и насколько они лицемерны. Давайте посмотрим на эти три момента. Их цель. В чем заключалась цель лжеучителей? Для чего? Что они делали? Что они хотели достигнуть? Стих 12, посмотрите. Они принуждают вас обрезываться. 12, концовка стиха. 13 стих. Они хотят, чтобы вы были обрезаны. То есть их цель заставить людей, принудить людей обрезаться, чтобы они были под законом Моисеем, чтобы они, опять же, работали за свое спасение. Спасение не бесплатно, спасение не по благодати. Ты должен что-то contribute. You have to bring something to the table. И он говорит, нет. Если вы добавляете обрезание ко Христу, тогда вы теряете Христа. Если вы добавляете закон к благодати, вы теряете благодать. И можете перевернуть несколько страничек. 5 глава, 2 стих, он пишет, «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Либо обрезание, либо Христос, либо дела, либо благодать, либо спасение как дар, либо мы заслуживаем и зарабатываем его. Не может быть соединения этих двух систем, они полностью противоположны». Это и была цель, они принуждали обрезываться. Вторая их мотивация – Какая мотивация? Зачем они хотели? Зачем они заставляли людей обрезываться? И до сих пор, братья и сестры, мы когда читаем это, мы должны знать, что в этом мире есть очень много лжеучителей, очень много людей в овечьих шкурах, волки, которые церковь Иисуса Христа. И мы должны помнить и смотреть, как их мотивы, почему они делают то, что они делают. И Павел здесь говорит, мотивы этих людей заключаются в три мотива, то есть под мотивами еще три пункта. Зачем они это делали? Стих 12. Они желают хвалиться по плоти. Да? В начале стиха. Желающие хвалиться по плоти. Их мотивом была религиозная гордость. Они хотели показаться. Show off, right? Они хотели показать себя, насколько они благочестивы. Насколько они заслуживают Божьего расположения. Насколько они зарабатывают спасение своими делами. То есть это была гордость, да? Гордость, самоправедность. Упование на себя, на свои заслуги. Они пытались показаться. И Павел пишет, они хотят хвалиться своей плотью. И потом он потом скажет, чем он хвалится. Совсем не собой, совсем не то, что он делает. Он хвалится крестом Иисуса Христа, что во Христе все наша похвальба. Нам нечем хвалиться, кроме Христа. Вторая мотивация, то есть первая мотивация, они хвалились, они пытались заработать себе хвалу, восхищение окружающих. Какой я духовный. Второе, братья и сестры, до сих пор в наше время есть такие люди. У меня есть друг в семинарии, очень интересный парень. Он вышел с харизматического движения, и он говорит, что он поехал в Индию, был там 6 лет миссионером, потому что он хотел одну девчонку впечатлить. То есть он делал великие дела, чтобы показаться людям, чтобы показаться своей церкви, как он духовный. То есть человек может делать очень много для Бога, но мы не знаем сердца. Но мы должны напоминать себе и окружающим, что почему ты это делаешь, что ты делаешь? Почему ты проповедуешь? Почему ты поешь в хоре? Почему ты ходишь в церковь? Почему ты делаешь что делаешь? Потому что родители тебя приучили? Или потому что такая традиция, я не хочу ломать ее? Или потому что ты любишь Христа? Мотивация самая важная. И Павел, опять же, он фокусирует мотивация сердца человека. Почему человек делает то, что он делает? Итак, они хотели похвалу себе. Вторая, они не хотели страдать. Они боялись страдать, да? Они не хотели преследования. Им нравился комфорт. Come on, я не хочу страдать за Христа. Мне нравится комфорт, удобство и материальные блага. Посмотрите стих 12 в конце. Они вас принуждают обрезаться, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. И Павел говорит, если вы добавляете ко Христу обрезание, вы можете жить очень свободно, спокойно. То есть Христос, и добавляете обрезание, нормально. И тогда иудеи не будут вас гнать, тогда уже можно будет жить нормально. А если только Христос, тогда преследование. Если только Христос, тогда нету мира с людьми. Люди не любят Евангелие, люди противостоят Евангелию. Опять же, 5 глава, 11 стих, можете также перенуть 5.11. Он говорит, за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. То есть иудеям было нормально, окей, проповедую Евангелие, но проповедует закон Моисеев, что нужно исполнять его для спасения. Павел говорит, нет, если ты проповедуешь и то, тогда ты отвратился от Христа, и ты можешь жить очень хорошо и без преследований. Опять же, история русского баптизма. В 38-39 годах Сталин убил очень много людей. И была тогда кальвинистическая часть, и были евангельские армяне. И кальвинисты сказали, братья, мы не будем... И пришло официальный запрос от властей, что нужно исказить какие-то истины библейские. И христиане, которые стояли на Библии и верили в доктрину благодати, они сказали, нет, мы не будем идти на компромисс. Истине мы будем страдать. И их убили. Убивали по 100 пастырей в день в Сибири. Насколько, опять же, я знаю и сколько читал, евангельские христиане, они были чуть-чуть другие. Они сказали, и Проханов был главный, они сказали, блаженные, добавили такое блаженство, заповедь блаженства, блаженные гибкие. Мы прогибнемся под нашу государственную власть. То есть они, и поэтому сейчас евангельское христианство намного сильнее, в русской баптизме, потому что все кальвинисты были убиты в то время. То есть, как бы цель, The point here, то, что люди, мы можем исказить Евангелие и сделать его больше похожим на, чтобы люди приняли его. И тем самым мы не будем страдать. Христианство, оно всегда страдает. Оно всегда страдает. Даже в Америке мы страдаем. Мы говорим людям о Христе, мы говорим, что они греховны. Люди нас не любят, люди нас отрегают, люди нас унижают, люди нас избегают. Это всегда должно быть. И потом Павел напишет чуть ниже, что каждый христианин имеет знаки Иисуса Христа на себе. Что мы, люди нас не сильно любят. Комфорт, популярность и все то, что ищет мир, это не то, что христиане должны искать. Итак, они это делали для того, чтобы избежать преследований. Третье, они хотели хвалиться своими собственными последователями. Стих 13, он говорит, дабы похвалиться в вашей плоти. Они хотели хвалиться в плоти других. Не только в своей, не только показать себя, но насколько они могут убеждать других, и насколько у них влияние на людей. Насколько я могу влиять на людей и изменять их жизни. Опять же, мотив был гордость. И также их лицемерие. Почему? Они это делали, и в то же время они лицемерствовали. Посмотрите стих 13. Павел пишет, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закон. Они не соблюдали закон. Они говорили, что не соблюдают закон. Они принуждали других соблюдать закон. Они говорили, что это обязательно для спасения, но они сами не соблюдают закон. Если вы помните стих, текст Римлянам 2 глава, когда Павел говорит, что вы, иудеи, вы говорите, что вы делаете это, а в то же самое время нарушаете закон. То есть они были лицемерны. И так оно и есть, братья и сестры. Лжеучителя, они лицемерны. Они говорят одно, а делают другое. Они не люди слова. Истинные христиане, они любят Христа, они следуют за Ним, их жизнь прозрачна, люди могут видеть, что они делают то, что они говорят, и живут тем истинам, которые они учат. Давайте посмотрим на характеристику истинных христиан, мы чуть быстрее пойдем. 14 и 15 стих. Павел пишет, что характеристика христиан полностью противоположна лжеучителя. Полностью противоположна лжерелигии, самоправедности. Если их цель и мотивация – гордость, уверенность в себе, поиск славы, зарабатывание спасения своими делами, то я буду хвалиться только крестом Иисуса Христа. То, что Иисус Христос сделал на кресте, вся моя похвала. Я уповаю только на Его жертву. Все, что Он сделал, абсолютно достаточно для моего спасения. Ничего, что я делаю, не добавляет к моему спасению, не добавляет к моему положению пред Богом. Все, что Христос сделал, оно закончено, оно то, что меня спасает. И в этом я убежден, в этом я горжусь, этим я хвалюсь, этим я живу, этим я радуюсь. Поэтому Павел, он был в гонениях, он был в стольких разных ситуациях жизни, которые мы никогда не будем. И он испытывал радость, уверенность в Боге, уверенность в спасении. И также, братья и сестры, мы не можем потерять спасение, потому что спасение не в нас, а спасение во Христе. То, что он сделал, оно не основано на том, как я пытаюсь удовлетворить Бога. Оно основано на том, что Христос сделал для меня. Хотя наша жизнь меняется, опять же. И вот это как раз следующий момент. Посмотрите стих 14 в конце. «Которым для меня мир распят, и я для мира». Когда человек, у него происходит трансформация жизни. Он дальше напишет о новом творении. Он становится новое творение. Новый человек. Он становится тем, он становится мертвым для греха. Мертвым для мира. И мир уже не интересен ему. Все прелести мира, все удовольствия мира становятся уже неинтересными, и он начинает жить для Бога. Бог, Церковь, Христос становятся драгоценностями. Человек умирает для мира. Что такое мир? Посмотрите стих 5.24. Мир – это страсти и похоти этого мира. Да? Мир греховный. Помните, Иоанн пишет, 1 Иоанна, 2 глава, что не любите мира, не того, что в мире. Ибо то, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть вот это мир. Мы умерли для мира. Христианин приходит к Богу, у него жизнь меняется. Это изменение обязательно должно быть там. Если оно нету, если жизнь не изменилась, тогда не было возрождения. Опять же, да, посмотрите 5.24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Все, что было до этого, оно закончено. Мы до сих пор имеем эту борьбу за грехом, но власть греха уже потеряна. Уже власть, грех не властвует над нами. Мы уже живем для Бога. И мы написано, что мы порабощены, мы рабы праведности. Мы желаем делать праведность. Мы желаем творить то, что Бог заповедовал в Своем Слове. Мы желаем жить свято. И, братья и сестры, в моем личном опыте я выходил вперед больше 10 раз. Больше 10 раз выходил и каялся. Выходил и каялся. У нас было лагеря, я на каждом лагере выходил. А если ты не выходил, тебя подходили и говорили, почему ты не вышел. И ты должен был опять выходить. То есть постоянно выходил, но не было возрождения. Я знал, что что-то не то. Люди говорят о любви к Христу, люди говорят о том, о этом, о том, что они любят читать Слово Божие, для меня это было вообще скучно. О том, что они перестали там думать плохие мысли, потому что Бог им помогает реально освящаться. Я думаю, серьезно? У меня ничего такого нету. Хотя я был моральный, красивый парень. Люди думают, вау, хороший парень, служит в церкви. Аппаратурой занимался. Но потом, когда Бог сломил меня и показал мою греховность и то, что я ничего не могу сделать, а только Бог своей благодати может дать мне этот дар спасения. Я должен быть полностью сокрушен и прийти ко Христу и только на Него уповать. Тогда было мое возрождение. Тогда я умер для мира. И после этого моя жизнь стала другой. После этого стали появляться другие желания, которые не свойственны человеку без Христа. Итак, Павел пишет, что христианин – это тот, кто хвалится Христом, хвалится Иисусом Христом. Поэтому, братья и сестры, эти причастия, когда у нас первое воскресенье, это самое любимое мое воскресенье в месяце. Потому что мы опять можем склониться перед Христом, увидеть опять Его на Голгофе и опять понять, Боже, Ты сделал для меня столько на кресте. Ты меня спас, оправдал по благодати Твоей. Ты мне дал жизнь вечную. Ты дал мне возможность узнать Тебя. Итак, стих 15. Павел опять добавляет еще одну характеристику христианина, говоря, что ничего не имеет значения. В Новом Завете, в Иисусе Христе ничего не имеет значения. Обрезание, не обрезание. Неважно. Вы помните, он обрезал Тимофея. Он обрезал Тимофея, чтобы не быть соблазном для неверующих. Но Он не обрезал его для спасения, для того, чтобы он был спасен. То есть во Христе Иисусе то, что обрезан, то, что не обрезан, ничего не значит. И некоторые люди были горды, то, что они не обрезаны. Я не подчиняюсь законам, я не подчиняюсь правилам. Есть такие беспредельщики, да? Мне не нужны законы, мне не нужно ничего. Я не буду подчиняться лидерам в церкви. Это тоже неправильно. С одной стороны, и подчиняться законам не нужно для спасения, опять же, если мы имеем в виду спасение, если мы хотим заработать спасение себе. А с другой стороны, и не обрезание ничего не значит. Если ты не обрезан, не ставите в лучшее положение, чем евреи. А что важно? Важно что? Быть возрожденным, быть Детем Божьим, быть новым творением. Стих 15 в конце. Быть новым человеком. И Павел пишет, помните, 2 Коринфян 5 глава. Итак, во Христе Иисусе, кто во Христе Иисусе? Тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И опять же, это не реформация себя. Это не пытаться себя изменить самому. Пытаться отбросить привычки, как многие учат. Просто мы люди, we are habitual people, right? Мы имеем привычки, мы пытаемся через привычки, как бы, наш характер выражается в привычках. И люди говорят, поменяй привычки, поменяешь характер. Поменяй привычки, поменяешь себя. Вставай утром рано, читай Библию, делай это. То есть, вот это морализм учат люди часто. Библия же говорит, ты не можешь себя изменить. Ты должен прийти ко Христу, склониться пред Ним, сокрушиться пред Ним, и Он сделает изменения в твоей сердце. Итак, характеристика истинных христиан. Они хвалятся Иисусом Христом, они умерли для греха, умерли для мира, они живут для Бога, и они являются новыми творениями в Иисусе Христе. И результат истинного Евангелия, мы закончим, стихи 16-18. Павел говорит о трех результатах. В чем выражается или как проявляется истинное Евангелие в жизни христианина? Павел пишет, стих 16, что мир и милость на тех людях. Те, кто живут по этому правилу. По какому правилу? По правилу новому рождения. Если вы новый человек во Христе Иисусе, у вас мир и милость к вам направлены от Бога. Братья и сестры, мы должны знать, что мы рождаемся во грехе. Самые маленькие и самые красивые детки, они являются врагами Бога. Библия об этом учит. Они не в мире с Богом. Они являются врагами Бога, и они в своей жизнью, они противостоят Богу. И вот есть эта ненависть, это раздражение, и Бог раздражен. Написано, что гнев Божий пребывает на всех, кто не подчиняется Иисусу Христу. Но когда человек приходит к Богу, приходит ко Христу, познает Его, тогда мир и милость возникает между Богом Отцом и грешником. Тогда Бог смотрит на человека и видит, и любовь изливается. Братья и сестры, к нам направлена особенная любовь. Когда, заметьте, 1 Иоанна, когда Иоанн пишет, что Бог есть любовь, эти тексты только в отношении христиан. Бог есть любовь для христиан. Он только любовь для нас, Он не судья. Он отец, любящий, дисциплинирует нас, но Он не судья, Он любовь. Для неверующих Бог не есть Бог любви. Бог есть справедливый судья. Он проявил любовь к ним, что послал Сына Своего. Они имеют возможность прийти к Нему, но Божий гнев пребывает на Него. Библия четко пишет, что Божий гнев пребывает на всех, кто не подчинился Христу. Но здесь Он говорит, если вы во Христе, новое творение, мир и милость. Вы примирены с Богом. И к вам направлена Его милость, любовь и мир. Также Он пишет, те, кто христиане, мы имеем знаки на нас, Господа Иисуса Христа. Посмотрите, стих 17, он говорит, впрочем, никто не отягощает меня. Он говорит, я не хочу, чтобы вы на меня налагали, опять же, то, что было старое, то, что было под законом Моисеевым. Какие-то условия для спасения. Не налагайте на меня этого больше, не отягощайте меня. И он это говорит галатам, чтобы они не отягощали его тем, что они искажают Евангелие, точнее верят лжеучителям. И он говорит, не нужно меня отягощать. Почему? Потому что я истинный проповедник Евангелия. Как вы видите мою истинность? То, что я страдаю за Христа. Я не искажаю Евангелие, поэтому я страдаю. Преследование приходит как результат истинности Евангелия. И он говорит, я страдаю. Вот это слово интересное. Маркс или язвы, как бы знаки, оно больше, лучше, наверное, перевести. Оно означает... Это был специальный знак, который употребляли для... Ставили на рабов, как татуировку. Говорили, вот это мой раб. Это мой человек, который принадлежит мне. Либо же идолопоклонники, они ставили этот знак на себе, чтобы показать, насколько они посвящены своим лжебогам. И Павел говорит, знаете, на мне есть этот знак. Не то, что я зарабатываю спасение тем, что я страдаю, нет. А то, что я имею этот знак, я проповедую истину. Я крест Иисуса Христа... И the offense of a cross falls on me. Я страдаю за Христа. Я истинный проповедник Евангелия. Также слово «ношу», видите, там, «я ношу на себе». Это слово, то же самое слово используется, когда Иисус, помните, говорит в Луки 14 глава, «Кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». То есть он говорит, нести крест, нести поношение Христа. Мы в любом месте, где мы находимся, мы будем страдать. И это нормально. Те, кто живут благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Не если, а будут. Иисус пишет, помните? Блаженны вы, когда будут поносить вас. Не если будут поносить вас, а вас. И в Америке тоже. Это неудивительно. Всегда, если вы читаете газеты, evangelicals, люди не любят евангельских христиан. Evangelicals are always the problem in society. Я вчера читал артикль один, о гомосексуализме, насколько самая противящаяся группа людей – это евангельские христиане. Слава Богу! И нас не любят за это. Ну и что? А мы должны стоять на истине. Мы будем гонимы. Но также, опять же, Библия говорит, что мы должны радоваться и веселиться, когда мы гонимы. Потому что в этом показывает, что мы христиане. Мы будем иметь эти знаки, братья и сестры. И, честно говоря, в моей жизни, в моем опыте, когда меня гонят за Христа, точнее, не гонят, а провоцируют или унижают, когда называют фанатиком на работе, это самые лучшие моменты моей жизни. Самой большей радости мы испытываем. Как Иисус и сказал, радуйтесь и веселитесь. Ваша награда велика на небесах. Наоборот, если вы не страдаете, если вы на компромисс идете вашим убеждениям, и люди не знают, что вы христиане, вы не стоите за Христа на работе, на учебе, так надо быть очень осторожным. Может быть, вы не являетесь христианином. Может, у вас нету вот этих язв Господа Иисуса Христа. Может быть, вы не стоите за Христа, поэтому люди вас уважают, вам очень комфортно. И стих 18 Павел заканчивает благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Честно говоря, большинство комментариев говорят, что это молитва Богу. Он просит, чтобы Бог излил благодать на них. И он хочет, чтобы Галаты благодать, только благодатью мы спасены. Что благодать и закон не могут быть вместе. Что Евангелие – это только благодать. Что мы спасены только даром, бесплатно. Не нужно зарабатывать. Только низ перед Иисусом Христом, и Он даст себе вечную жизнь. И Он заканчивает благодать. И Он говорит, благодать где? В Иисусе Христе. Вне Христа нет благодати. Иисус – небо. Единственный путь ко спасению. Благодать только во Христе Иисусе. И я бы хотел закончить, братья и сестры, задать вам несколько вопросов. Какое мое основание для спасения? Какое мое отношение со Христом? Знаю ли я Бога? То, что я делаю в церкви, на работе, в семье, хожу в церковь, является ли оно основанием, является ли оно то, что я предъявляю Богу, и я говорю Богу, Бог, смотри, как я хороший, смотри, сколько я делаю для тебя. Что мы представляем к Нему, когда мы приходим в Его присутствие? Чем мы хвалимся в нашей жизни? Если вы заметили в разговорах, большинство разговоров о том, что мы хвалимся. С собой, карьерой, машинами, богатством, детьми, семьей. И это нормально, я думаю, в какой-то степени. Но с другой стороны, понимаем ли мы, что все, что у нас есть, все, что мы делаем для Бога, это все хвала Иисусу Христу. Павел пишет, хвалящийся хвались Господом. И только им одним. Мы не имеем никакого права похвалиться ничем другим. Поэтому христиане должны быть самые смиренные. Джей Си Райл сказал, и мы на этом закончим, он сказал, не хвались своей верой. Не хвались своими чувствами, не хвались своими знаниями или своими заслугами, но хвались только Иисусом Христом. Давайте мы склоним наши сердца в молитве.